Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что мы сегодня говорим про священномученика Константина Аксенова. Говорим с его правнучкой Инной Власовой, с иеромонахом Иаковом Воронцовым, клириком Вознесенского кафедрального собора города Алма-Ата, секретарем комиссии по канонизации святых Казахстанского митрополитчьего округа.
А правильно ли я понимаю, что ваша бабушка отказалась от фамилии отца и взяла фамилию матери? Это ее девичья фамилия была? Так получается?
Нет, она была Аксеновой, просто она вышла замуж за моего дедушку и поменяла фамилию в браке. Она не отказывалась.
Угу. А что? Она назвала вам девичью фамилию своей матери.
Выдала да, семейную тайну.
Да, я поняла.
Она никогда не говорила, что бабушка была из семьи священников тоже. Мы это не подозревали.
Угу.
И вот меня всегда, конечно, удивляло, что это либо должен быть какой-то стыд, или это должен быть страх. Почему не говорили про священнические семьи, священнические корни? Вот у меня тоже по одной линии были священники, но об этом тоже было говорить не очень принято. Хотя мы знали. Но вот почему это вот
и
так
это,
вот...
И это массовое явление, да, 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 да. Но на самом деле это касается не только священников, это же касается и купеческих семей, например.
Вот с купеческой линии, кстати, опять же, вот что касается моих, говорили спокойно, но их вообще репрессии не касались.
Лёш, знаешь, как говорили? Говорили, а вот у нас было два дома там-то. Вот об этом говорили,
да?
Или,
да.
Там, или это я вот хорошо помню разговоры, деревенские разговоры, что вот кто работал, жили хорошо, а потом пришли галаштанные и раскулачили. Вот эти разговоры я помню. А так, ну, все равно все было достаточно, в достаточной степени глухо. И вот, например, ваша вот бабушка, это ваша бабушка по матери или по отцу?
По отцу.
Ваш отец, он как-то поддерживал вас в вашем стремлении что-то узнать или нет?
Да. Лет 20 назад, когда появился интернет, получается, 2000 год, мы впервые увидели в открытом доступе информацию о том, что прадедушка был канонизирован, возведен в лик святых.
Как раз это был 2000 год, юбилейный архиерейский собор, когда очень многие священномученики были прославлены.
Да, и папа наконец-то раскрылся и сказал, как бы я хотел узнать, где, вот что и как. И я как будто получила просто вот толчок, я думаю, я должна это узнать.
А до этого разговоров таких не было,
нет,
да?
Пропал, погиб, и все. А тут появилось место гибели и год рождения, потому что год рождения мы тоже не знали. У нас только было вот Константин Васильевич Аксенов. Только вот имя, больше ничего.
А реабилитирован он был в 89-м году по чьему-то запросу?
Может быть, на это ответит отец Иаков, точнее.
В 89-м году реабилитировали многих репрессированных. Была государственная, наверное, задача. И к тому времени уже не надо было родственникам репрессированных писать заявление. Стояла задача, эту задачу решали органы прокуратуры. Тогда реабилитировали очень многих. И...
То есть, ну, фактически всех религиозников реабилитировали, да?
Не только религиозников, вообще 38-ю статью, 58-ю статью, да, кто по этой статье проходил, тогда репрессировали, просто с полки брали все дела подряд и их реабилитировали. Хотя пропустили некоторых, и в более поздние времена тоже и до сих пор идет реабилитация. Что сказать, почему не говорили о церкви, почему не вспоминали о священниках в семьях? Надо понимать, что ведь работала усиленная антирелигиозная пропаганда. Уроки безбожия, уроки атеизма проходили в школе, в университетах, выходили журналы, книги, газеты, где над верующими людьми глумились, издевались, это было позорно. И совершенно естественно, что... Страх человеческий, память короткая, но все-таки память сохранилась, сохранилась вера, сохранились церкви, и во многом благодаря подвигу, благодаря трудам таких людей, как отец Константин Аксенов. из тех материалов, которыми мы располагаем, мы знаем, что в период своего служения в Московской епархии отец Константин лично встречался или на службах, или бывал на приеме у священномученика Тихона, у патриарха Московского всея Руси, и имел благословение от святейшего Тихона служить до конца жизни, служить церкви и Богу, даже если понадобится тайна. И вот это благословение святого патриарха Тихона он исполнил уже последние годы своей жизни, в 36-37 году, находясь в Средней Азии. Собственно, это была его родина. И мама, и сестра отца Константина жили в Киргизии, в Токмаке. А сам он, не знаю по какой причине, избрал вот город, который тогда назывался Мирзоян, это...
Может быть, ему и выбирать особенно не приходилось?
Может быть, да, вполне это возможно. Там он работал на железной дороге контролером радиоузла. И эта его служебная обязанность была связана с тем, что он много ездил по железной дороге, по местным направлениям. Он бывал и в Чимкенте, и в Алма-Ате, и в других местах. И, насколько мы можем знать, вот из следственного дела 1937 года, он использовал свои поездки для тайных богослужений. Прямо есть такие свидетельства, что у него есть ряса, что у него... Он
это тоже
искал,
из доносов известно,
хотел,
да?
Да, хотел купить кадила, где-то неосторожно вот был замечен, что спрашивал, у кого бы купить кадила, я совершаю службы, а без кадила это не очень-то благолепно. В это время... там же, в городе Мирзояне.
А как вы думаете, речь идет о требах или именно о служении литургии?
Речь идет конкретно о служении литургии. Угу. Наверное, требы тоже совершались, но...
Ну, там крещение, отпевание, венчание.
По благословению митрополита Иосифа Петровых, с которым последние дни своей жизни был связан священномученик Константин, он служил тайно литургии.
То есть мы тут говорим о непоминающих, да?
Да, да, об иосифлянах.
И вот еще один пример. Мы так немного их знаем. Примеров канонизированных, прославленных на соборе 2000 года людей из непоминающих.
Да, но сам митрополит Иосиф Петровых не прославлен же.
Сам митрополит Иосиф не прославлен, но при этом... Кстати, прославлены люди, о которых мы достоверно не знаем, но, скорее всего, они были непоминающими.
Священномученик Кирилл Смирнов.
Да, ну, да, естественно, да, безусловно, да, да.
А как они поддерживали, как отец Константин поддерживал связь с митрополитом Иосифом?
Они жили в одном городе. Отец Константин бывал дома у митрополита Иосифа, выполнял некоторые его поручения, ну, которые были связаны пойти отправить письма на почту. Митрополит Иосиф вел большую переписку, будучи выдающимся иерархом, которого многие считали...
Да-да, у него была, конечно, обширная очень.
Многие считали его руководителем церкви, претендентом на патриарший престол, и те, которые не поминали митрополита Сергия, несомненно, желали иметь связь и поддержку с митрополитом Иосифом. И вот в этой деятельности, в переписке оказывал помощь и священномученик Константин. И насколько близки были их отношения, трудно судить. Но когда владыка Иосиф был арестован, то монахиня Мария Коронатова, это близкий друг, келейница митрополита Иосифа, она пригласила отца Константина жить в его дом. И, вероятно, в той же келье, в которой жил митрополит Иосиф, последние дни своей жизни жил отец Константин, и там он был арестован по тому же адресу. В следственных делах митрополита Иосифа и отца Константина один и тот же адрес указан.
Угу. Да, вот это такая очень важная подробность к биографии. И давайте обратимся к его последним дням. Да? Как он был арестован, какие обвинения ему были предъявлены, как он закончил свой земной путь.
Проживая в городе Мирзояне, Тарас, современный Тарас, отец Константин служил, как я уже сказал, в светском учреждении на железной дороге. И его внешность не выдавала ничем в нем священнослужителя. Он не носил бороды, не носил длинных волос, одевался в светскую одежду, носил портфель. Но в то же самое время он тайно совершал богослужения на домах для ссыльных, имел связь с ссыльными священнослужителями. Есть данные, что приезжали к нему из Москвы какие-то монахини, возможно, что-то передавали. Вот, может быть, как раз и так он осуществлял передачу каких-то материалов для своей семьи, для детей. Может быть, что-то получал от них, какие-то посылки или письма. Ну, опять же, работа на железной дороге дает, наверное, какие-то возможности.
Но никаких писем не сохранилось, да, в доме? Ничего, никаких весточек?
Нет.
И про арест?
Да.
То есть, очевидно, там был донос?
Доносов, возможно, было несколько. Дело в том, что в 1937 году был усиленный контроль, агентурная сеть очень развитая. НКВД пыталась контролировать всех, ведь на юге Казахстана находились выдающиеся священнослужители, столпы православия. В Яны-Кургане митрополит Кирилл Смирнов, в Мирзаяне митрополит Иосиф Петровых, другие иерархи, митрополит Арсений Стадницкий в Ташкенте, потом епископ Борис Шипулин, также выдающийся ученый, востоковед, епископ Евгений Кабранов. И между ними, несомненно, было какое-то взаимодействие, обмен мнениями. В частности, стоял такой вопрос, и переписка была вот через митрополита Иосифа Петровых по вопросу о том, что в связи с гонениями, в связи с невозможностью получения святого мира, возможно ли заменять таинство миропомазания при крещении возложением рук. И по тем материалам, которые есть вот у нас в комиссии по канонизации святых в Алма-Ате, большинство иерархов отвечали утвердительно на этот вопрос, но решить этот вопрос не успели, потому что был 37-й год, и все они приняли мученический венец. И вот в этой обстановке надзор был усиленный, контролировали, следили, и несмотря на то, что верующие очень скрывались, прятали богослужебные облачения, иконы, собирались тайно где-то по ночам на домах, в квартирах, служили литургию. А тем не менее об этом становилось известно из агентурных донесений.
Я думаю, особенно усилился контроль в праздники, Пасха, Рождество.
Да, наверняка. И в начале октября, 3 октября 1937 года, пришли арестовывать и отца Константина, арестовали в доме по улице Рувимовской в городе Мирзаян. Обвинили в том, что он являлся членом контрреволюционной группировки, возглавляемой митрополитом Иосифом Петровых. Ну, имя митрополита Иосифа было объявлено как такой контрреволюционер, непримиримый, враг советской,
ну, конечно,
власти.
Да.
И каждый, кто был приближен к нему или состоял с ним в переписке, уже рисковал быть признанным врагом народа.
Но это, видимо, такие основные сведения, и больше мы ничего так и не знаем. Ни об обстоятельствах его кончины, ну, вот последние какие-то дни, ни об обстоятельствах ареста. Знаем только, что это, скорее всего, был донос, и примерно как и где он был расстрелян.
Мы только предполагаем о том, где он мог быть расстрелян. Дело в том, что на тот период Южная Казахстанская область была очень большой, и вот город Мирзаян, Тарас, он входил в состав Южной Казахстанской области, областной центр которой Чимкент.
И это очень большие территории.
Очень большие территории. Чимкент довольно далеко находится, но, тем не менее, многих арестованных в Мирзаянском округе отвозили в Чимкент, и следствие шло в Чимкенте. Но не всех. Некоторые содержались вот в тюрьме в Мирзаяне. В Чимкенте известно место расстрелов, вот в частности, митрополита Иосифа, священномученика Кирилла и других многих священнослужителей. Это печально известно Лисья Балка, Лисья Овраг, где будет установлен в скором будущем памятник святым новомученикам-исповедникам. Но те священномученики, те репрессированные священнослужители, верующие, и не только, которые... дела, которые хранятся в архиве в Таразе, мы только можем предполагать. Либо их расстреляли здесь же, вот по месту, но неизвестно. На запросы наши органы отвечают, что такое место неизвестно. Или они скрывают, или его, может быть, просто и не было. Вполне возможно, что могли увезти в Чимкент и там расстрелять.
А могли в тюрьме просто расстрелять?
Могли в тюрьме расстрелять, да, но где-то же хоронили расстрелянных. Есть еще возможность из документов это узнать, но для этого надо работать в архивах.
Ну, конечно, работа предстоит еще огромная. Инна, а вы были в тех местах, где проходила жизнь вашего прадеда, где он служил и где он встретил кончину свою?
Когда я получила из архивов ФСБ первое дело, касающееся 23-го года и Карачарова, у меня появился ориентир и понимание, куда я должна поехать и посмотреть. И мы предприняли путешествие. Это русский район Московской области. Храм хранился в разрушенном состоянии, но можно пройти внутрь, попасть внутрь и увидеть эти потрясающие фрески, которые сохранились. Его строил еще Матвей Казаков. И удивительный храм. Как жаль, что он, конечно, разрушен. Отец Василий Годунов, в чьем ведении находится этот храм, вот поговорил с нами, рассказал немножко об этих местах и благословил нас на дальнейшие поиски.
Не знал, конечно, ничего.
Нет, он молодой священник, и о тех временах он не знал, и был благодарен, что мы ему рассказали. А теперь мы планируем путешествие в Казахстан, в Тараз, в те места, которые нам сможет показать отец Иаков вот, в апреле этого года. Так что мы не прощаемся надолго.
Да, конечно, был. Я надеюсь, что у вас все получится, и вы хотя бы сможете увидеть эти места.
Я убеждена в том, что это очень важно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня иеромонах Иаков Воронцов, клирик Вознесенского кафедрального собора Алма-Аты, секретарь комиссии по канонизации святых Казахстанского митрополитчьего округа Инна Власова, правнучка священномученика Константина Аксенова, о котором мы сегодня говорим. Еще такая ведь важная тема, которую мы так вначале вскользь упомянули. Ничего не известно о судьбе вашей прабабушки, жены отца Константина, которая проживала в Москве и которая... Была ли репрессирована, пропала ли
без
вести? Не в
Москве, в Карачарове.
В Карачарове, да?
В Подмосковье.
Да, в Подмосковье. Теперь уже и в Москве.
Я так ведь понимаю, ну вот, обращаясь к тому времени, и священник, и его семья, они должны были относиться к лишенцам, да? Они были, должны были иметь в то время, в 20-е годы, поражение в правах. Вот. И вполне возможно, что именно из-за этого семья приняла решение разделиться, да, потому что дети, например, священника, дети пораженного в правах человека, они не могли учиться попросту дальше, да, а его жене было, ну, практически невозможно найти работу. Есть свидетельство, что многие семьи священников просто голодали, вот физически умирали от голода, если бы им добрые люди, прихожане, что-то там не подавали в виде милостыни. Вот, и, видимо, семья, ну, так вот восстанавливая, в связи с этим рассталась, да, и, ну, фактически после этого мы ничего не знаем о матушке.
Похоже, что она ненадолго пережила своего супруга, покойного отца Константина, потому что если в 40-м году ее уже не было в живых...
А
почему мы
установлено?
Знаем, что ее в 40-м году уже нет в живых?
Когда родился мой папа, он мне говорит, бабушки уже не было в живых.
Угу.
Он воспитывался только одной мамой.
А ваша бабушка рассказывала вам что-нибудь о своей матери или нет?
Да, она рассказывала, что до войны они жили с мамой, снимали комнатку на Можайское шоссе и Кунцево. Тогда еще были
Подмосковье. Было, да.
И они снимали у какой-то женщины комнатку, и вот она им давала козье молоко немножко. Вот они действительно не были лишенцами, потому что она работала медсестрой при каком-то госпитале, бабушка. Прабабушка. И как-то они вот так вот вдвоем и жили. Их никто не трогал.
Ну да, если она смогла найти работу медсестры, то очевидно, что ей удалось скрыть
происхождение,
что она и происходит из священнической семьи, и жена священника. А ваша бабушка, выросшая, она пошла куда-то учиться?
Бабушка получила 5 классов образования. Они очень бедно жили. Так что она только думала о работе. И она пошла работать швеёй.
И вышла замуж довольно скоро.
Да, и там на фабрике познакомилась со своим мужем, который тоже был портным, родом из тех мест, где Карачарова и находилась. Они так друг другу и понравились, и познакомились.
И ваш дедушка, он не знал о происхождении своей жены. Он знал, на ком он женится?
А вот это вопрос открытый. Потому что мы никогда его не видели. К сожалению, бабушка с дедушкой развелись, когда еще вот только-только родился мой папа.
А, то есть они недолго прожили вместе?
Они расстались, и я никогда своего настоящего дедушку не видела, к сожалению. Я только знаю, что он был тоже очень достойным человеком, воевал, прожил хорошую жизнь, но уже с другой семьей.
А ваша бабушка потом вышла замуж или не выходила?
Да, она вышла замуж за Александра Ионовича Духшина. Это мой самый любимый дедушка на свете. Хотя вот не в крови дело, в душе
нет,
человека.
Нет, не в этом, конечно, да. А это уже было в каком году?
Она с ним познакомилась в 45-м году, потому что, когда закончилась война, мой приемный дедушка был репрессирован, потому что он был интернирован. Ему было 18 лет, когда началась война, и он был молодым летчиком. Его сбили под Смоленском, и он выжил, и немцы забрали
попал
его в плен.
В плен, да.
Попал в плен, и всю войну был в плену. В 44-м году, когда освободили Германию, его освободили тоже, интернировали, но потом быстро выпустили, поняв, что он какой-то не подлежит.
Что вины на нем никакой нет. Да.
И вот тогда они познакомились с бабушкой.
А и он, в свою очередь, он знал о семье своей жены?
Вот от него ни слова, ни про что, ни про семью, ни про войну, ни про плен. Вот никогда.
Вот то же самое.
Очередная история.
Очередная вот эта бездна умолчаний, да. И это просто, это невероятно жаль, что мы никогда об этом не узнаем, что этот человек нам уже никогда ничего не расскажет. И это, в свою очередь, позволяет сейчас недобросовестным людям переписывать и перекраивать историю, как им заблагорассудится. Вот это просто беда, конечно.
Все-таки мне очень интересно. Я понимаю, что тут мы в рамках программы ничего не выясним, и в целом сведений нет. Но все-таки судьба жены отца Константина. У вас нет даже предположений, была ли она репрессирована, или вот где-то до 40-го года просто умерла своей смертью?
Она не была репрессирована.
Она не была репрессирована.
Потому что моя бабушка это бы мне сказала.
Ну, я думаю, что просто умерла, да, хотя она еще не была...
Люди умирают в разном возрасте,
пожилым,
конечно,
человеком, но, конечно, люди умирают в разном возрасте, да. И...
А у вас его иконы нет?
В городе Таразе... В храме города Тараза написана ростовая икона на колонне про дедушки. Ну, как вот вы сказали, что по специальным канонам?
Я интересовался у иконописцев специально этим вопросом. Когда нет портретных черт, неизвестно, фотографии мы не нашли.
Да, вот не осталось же фотографии, да, вот об этом мы еще не сказали. Мы даже не знаем, как выглядит
человек. Есть описание доносчиков.
Да, есть описание, есть его словесный портрет, но иконописцы, которые писали этот образ, не владели этим словесным портретом. Пишется икона ангелоподобная, ангелоподобный лик. Многие святые мученики изображены именно так.
А по описанию доносчиков, какой он имел внешность?
Рост выше среднего, волосы русы, зачесывает назад, ходит быстро, при ходьбе размахивает руками, глаза синие.
Ну, так, благообразный, да, портрет, даже учитывая то, что взгляд неприязненный, да, взгляд доносчика.
А еще раз напомните, пожалуйста, где он учился, ну, кроме слухов про академию, была же семинария.
После окончания мужской гимназии в городе Ташкенте, он учился в Оренбургской духовной семинарии.
Которая существует и поныне в историческом здании, и делят это историческое здание с кадетским корпусом, до этого с летным училищем. Но наверняка же есть архивы Оренбургской семинарии, есть фотографии выпускников разных лет.
Есть архивы и Оренбургской семинарии, есть архивы и в Ташкенте. Наверняка фотографии выпускников учебных заведений, во всяком случае, коллективные фотографии могут быть. Это еще предстоит искать.
Да, Инна.
Дедушка, прадедушка не закончил семинарию.
Семинарию не закончил.
К сожалению, он не может быть ни на одном фотографии, потому что он на 2 года раньше закончил. Ему выдали справку, которая позволила ему быть псаломщиком.
Но потом каким-то образом, тогда же достаточно сложно, уже проще, то, как мы говорили в начале программы, что в начале 20 века рукоположиться с разными уровнями образования было проще. Порой духовный сан получали люди без...
Но у него же еще было гимназическое образование перед семинарием.
Возможно, перед семинарией. Потому что если бы речь шла о середине 19 века, то там просто никак. Там или 2 класса семинарии диакон, или 3, или полный курс священник. 4 священник. Иначе никак.
Если позволите, зачитаю документ, связанный с его обучением. Туркестанская епархия, священник Михайло-Архангельской при Ташкентской мужской гимназии церкви. Удостоверение. Сим удостоверяю, что бывший ученик 6 класса Ташкентской мужской гимназии Константин Аксенов прислуживал в течение 5 лет в гимназической церкви, что при этом исполнял послушание пономаря, а также иногда чтеца в высшей степени добросовестно и ревностно. Такая вот характеристика,
да.
И, может быть, еще один документ, если вы позволите, который раскрывает страницы уже последних дней жизни отца Константина, опять же, вот из следственного дела, со слов доносчика, агента, некая женщина, проживавшая по улице Гоголевской, 21, сообщила, с ее слов это известно: «Аксенов у меня жил 3 месяца, то есть, вероятно, он у нее арендовал комнату. Занимался приемкой людей. Служить я ему не разрешал. Он служил у моей соседки. Мы с мужем были. Он в аккурат служил на Рождество. Мой муж был, я. Народу очень много было. Но люди были все знакомы ему. В Ризе служил золотистой».
Вот уже почти донос.
Почти донос. К нему приезжали...
Доносы есть.
Приехали из города Москвы монашки, как будто его сестры. Он их придержал 1 месяц, снял им квартиру, и они теперь где-то живут. Но я точно знаю, что они не сестры, а просто он их скрывал. Они живут самостоятельно, занимаются каким-то мастерством. Вот такие интересные факты, которые позволяют говорить о том, как верующие люди друг другу помогали и сохраняли
свою веру. Да, кто-то помогал,
кто-то писал доносы.
Да, очень все было по-разному.
Как говорил классик, кто-то же их написал, эти миллионы.
Ну, конечно, да. То есть вот люди сначала идут на богослужение, да, на праздничную литургию.
Сам отец Константин ни о ком не доносил, что следует из его следственного дела. Однако после некоторых воздействий, может быть, его пытали, он признал то, что требовал от него следователь. Да, я занимаюсь контрреволюционной деятельностью, да, я не признаю советскую власть. И все мы, священники, относимся к советской власти враждебно. Он об этом сам собственноручно написал, но при этом... Никого не предал,
никого не оговорил,
никого не оговорил
этом, да.
От веры не отрекся и до конца остался верным своим убеждениям и тому благословению, которое получило святейшего Тихона, служить Богу до конца.
Вот такая очередная история в нашей программе. Хотя мы все время говорим, что у нас хронологические рамки – это 40-е годы, начиная с 40-х годов.
Эта история не кончается в 1937 году.
Да.
Вот чему подтверждением вот наш разговор с Инной о том, как это все жило в тайниках семейной памяти. Это же никуда не девалось. Если бабушка об этом не говорила или говорила под каким-то большим секретом, ведь наверняка она вам говорила: только никому не рассказывай, никому не рассказывай. Вот.
Да, так и было.
Ну, Да, вот, это жило где-то внутри семьи и оказывало воздействие на ее существование. Это, несомненно, так. И нам еще сколько нам таких историй предстоит еще узнать, и сколько историй мы никогда таких не узнаем, это просто мы даже себе не представляем.
Спасибо большое. Очередная программа нашего цикла, совместных программ «Радио Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Мы призываем вас писать нам и в музей.
Под спудом @yandex.ru.
И в редакцию info@radiovera.ru. Будем ждать вас, ждем ваших писем, предложений, возможно, рассказов каких-то ваших личных. Мы бы с вами с удовольствием связались, возможно, бы позвали к нам на передачу поговорить о ваших родственниках, у которых вот такая похожая, например, судьба, и вы про это знаете, или что нам тоже ценно, не менее ценно, это то, что укладывается в наши хронологические рамки послевоенного периода, потому что про это мы знаем зачастую еще меньше. Ждем, ждем ваших писем. Иеромонах Иаков Воронцов, клирик Вознесенского кафедрального собора города Алма-Аты, секретарь комиссии по канонизации святых Казахстанского митрополитчьего округа. Спасибо большое.
Спасибо, благодарю вас за внимание, за интересную беседу. Пусть благословение Господне пребудет со всеми нами.
Инна Власова, правнучка священномученика Константина Аксенова, о котором мы сегодня говорили. Спасибо большое.
Алексей, Ксения, спасибо вам большое, что позвали на передачу.
Спасибо вам, спасибо, дорогие друзья. Прощаемся.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».